Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И пока давайте, пока мы стоим, прочитаем с вами стоя из послания к евреям. Послание евреям, 3 глава, 7 по 19 стих. Итак, послание евреям, 3 глава, 7 стиха, читаем до конца. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывая меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Мы сегодня с вами будем говорить на тему, которая, мне кажется, была актуальна во все времена, и в те, и в наши сегодня, это тема ропота. Так или иначе, мы слышим ропот порой в наших домах, порой мы слышим его в поликлиниках или больницах. Мы можем его услышать на рабочих местах. Там, где мы находимся, может быть, мы едем в трамвае или в автобусе, и там мы встречаем людей, которые могут роптать или быть чем-то недовольными. Автор послания евреям пишет людям, которые являются евреями, большинство из которых находится в Иерусалиме. Он пишет к людям, которые только недавно уверовали или только начали ходить в собрание верующих, христиан. Люди, которые еще только были на пути, те, которые еще не уверовали. Так же, как и в собрание может прийти любой человек. Это может быть как верующий, так и неверующий. Любой человек имеет доступ к тому, чтобы прийти, допустим, в сегодняшнее собрание. Он обращается к евреям. Время написания, когда он пишет, это 64-й год нашей эры. Это важно, потому что храм еще стоит. И люди, которые уверовали во Христа, они могут видеть храм, могут видеть евреев, могут видеть отцов, которые поклоняются там в храме. Наступают тяжелые времена в эти года. Христиан начинают гнать. Гнать, потому что они сектанты, они верят в Иисуса Христа. Их гонят римляне, их гонят свои, те, кто являются евреями. Они говорят, вы предали веру отцов, вы не можете теперь находиться в нашем доме. Их выгоняли из домов, они теряли все в своей жизни. И эти люди начинали задавать себе вопрос, а в того ли Мессию я уверовал? Тот ли это Мессия, которого мы ждали? Почему, уверовав в Иисуса Христа, я испытываю столько проблем? Ведь кажется, что если ты принял Мессию, в твоей жизни, наоборот, должны быть горы благословений. И автор послания евреям, начиная с первой главы, начинает убеждать, показывать, кто является Иисус Христос. Он показывает, что это воистину тот Мессия, которого ждал народ израильский. С первой главы он показывает, что Иисус Христос – Бог, потому что никому Бог не говорил «Сиди одесную меня, ты сын мой». Во второй главе он показывает то, что Иисус Христос выше ангелов. Он был лишь на время пребывания здесь на земле унижен пред ангелами, но он выше ангелов. Далее он показывает Моисея, того человека, который являлся главой, можно сказать, народа израильского, тот, который вывел их из рабства, тот, кто являлся посредником между Богом и человеком. ходатайствовал за народ. Но автор показывает, что Иисус выше Моисея, потому что Моисей был тем, кто был подставлен над домом, но Иисус, Он Сын в доме. И далее автор переходит к такому вопросу, как вопрос ропота, который все равно мог возникать в сердцах людей. Они начинали роптать на обстоятельства, которые происходили в их жизни. Что такое ропот? Неужели это такой большой грех, из-за которого Бог так гневается, так что даже народ израильский не смог войти в ту землю, которую Бог им обещал? На что обычно ропщут люди? На обстоятельства, на людей, на какие-то ситуации в жизни, навсегда на что-то внешнее. Но обстоятельства кто допускает? Кто позволил людям вокруг нас находиться рядом с нами? Никто иной, как Бог. Ропот – это проявление неверия. Неверие не в смысле атеизма, а в смысле недоверия, которое в сущности является неверием. Но что такое неверие? Разве неверие – это большой такой грех? Ведь это же не прелюбодеяние, не воровство, не убийство. Неверие – это отвержение Божьей способности и Божьего права определять, какой должна быть жизнь. Его право царствовать и управлять нашей жизнью, включая все обстоятельства. Это отвержение Его благости, милости, мудрости, которую Он порой незаметным образом проявляет к нам. Может быть, не всегда нам понятно, как сейчас Бог хочет действовать, что Он хочет нам сказать или показать. Это отказ полагаться на Бога, отказ доверять Ему, следовать Его водительству в практических аспектах нашей жизни. Неверие – это внутренняя позиция человека, отвержение суверенности Бога, отвержение Божьего права определять, что и когда должно происходить в нашей жизни. Начиная с 7 стиха, автор послания евреям цитирует 94-й псалом, псалом Давида, псалом, который считался по субботам. Читался и напоминался евреям о том, как они выходили из Египта, выходили из рабства. Египет – это всегда ассоциация рабства, чего-то земного, каких-то ценностей этой земли. То, откуда нужно выйти и пойти туда, куда зовет Господь, в тот покой, в ту обетованную землю. И он приглашает нас вернуться к первым книгам Библии, книге Исходу, когда происходило это избавление израильского народа. И он дает этот большой пример. Итак, я предлагаю нам, чтобы мы сегодня с вами представили, что мы с вами вот находились в рабстве, мы с вами этот народ израильский, и вместе сейчас с вами мы пойдем туда, куда нас зовет Господь, куда Он нас приглашает, приглашает пойти вместе с Ним. И Бог избирает Моисея, избирает и ставит его вождем над своим народом. Бог дает благую весть, сообщает народу израильскому, и он говорит следующее. Во-первых, я накажу египтян, я покажу свою силу, я выведу вас из рабства, я дам вам свободу и богатство и введу вас в землю обетованную, обещанную. Радостная новость, которую Бог сообщил этим людям, сообщил евреям. Далее Бог начинает творить невообразимые чудеса, которых не было в истории. Он начинает показывать народу израильскому, что Он есть Господь. Он выше всех богов Египта. Все эти боги, они ничто, Он есть только один Господь и Бог. Ну, хотя бы вспомнить даже эту казнь, одну из 10, с саранчой. Я не знаю, вы, наверное, может быть, не видели, не читали, как саранча действует. Я немножко прочитал про это. Саранча налетает на поляну, где что-то растет. Она садится, и потом она встает, перемещается на другое место, и ничего не остается на земле. Она просто все сметает, как будто все выжжено огнем. И представьте себе, вот есть маленький клочок земли, на котором что-то израильтянин посадил. А вокруг земли египетских людей села саранча, все пожрало, улетело. А клочок остался. Чудо! Все съело, почему-то землю, где было посажено евреям что-то, там осталось. И таких чудес Бог явил аж 10. 10 казней Он наводил на египтян. Последняя казнь. Бог сказал: «Помажьте косяки дверей, и там, где будет эта кровь Агнца, спасительная кровь, там не будет смерти. Туда не придет ангел-губитель и не убьет первенца». Те, кто сделал так, действительно, они не испытали плача в ту ночь. Те, кто не помазал косяки дверей, те испытали плач и утрату, потому что был убит первенец. Бог совершил эти чудеса. Итак, народ израильский двинулся. Вместе с Моисеем туда, куда их зовет Бог. Откройте, пожалуйста, Исход 14 главу. Открывайте, пожалуйста, Писание. Мы сейчас с вами просмотрим этот путь, как шел народ израильский. Итак, народ израильский двинулся в путь, и фараон сказал догнать их и всех уничтожить. И вот народ израильский идет, и впереди них море. Море. Дальше некуда идти. Слева, справа горы, сзади египтяне, впереди море. И что происходит? Народ израильский начинает роптать. Итак, Исход 14 глава, 11 стих. «И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Нет ли мы самое говорили в тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы будем рабами египтянам, ибо лучше для нас нам быть в рабстве в Египте, нежели умереть в пустыне». Далее происходит чудо. Бог являет чудо, воды расступаются, народ израильский переходит по суше. Египтяне гонятся за народом израильским, и мы знаем, что происходит. Воды сходятся обратно, и все египтяне погибают. Тут ответ критикам, которые говорят: ну, там, наверное, был брод, там не было очень глубоко, поэтому это нельзя назвать чудом. Но тогда это еще большее чудо, как на этом мелководье погибло столько много египтян. Это воистину было чудо, явленное Богом по спасению своего народа. Народ израильский увидел это чудо, они возликовали, возрадовались, и там целую хвалебную песнь они поют Богу, радуются. Смотрите дальше. Исход 15 глава, с 22 стиха. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Всего лишь 3 дня проходит после чуда, когда вода расступается, и ты идешь по суше. Нету воды. 24 стих. «И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» Там вода была горькая. В итоге Бог делает чудо, Моисей берет от дерева, бросает его в воду, вода делается сладкой, и народ напился воды. Но далее, в 27 стихе, что мы видим? Мы видим Бога, который на самом деле заботится о своем народе. И мы с вами читаем в 27 стих, 15 главы Исход. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды, и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Бог предусмотрел для них благословенное место. Но народ в нетерпении, в ропоте своем, в своем неверии не дождался этого благословения. Им хотелось прямо сейчас, потому что они не верили благому Богу. Они не верили, что Бог желает им блага. Они не верили, что Бог может позаботиться о них. Но вопрос: зачем было Богу 3 дня не давать воды народу израильскому? Вы знаете, может быть, ответ нам не понравится, но потому что он так захотел. Потому что это было его решение. Потому что это было испытание. Бог хотел чему-то научить свой народ. Скажите, мог ли Бог сделать так, что у израильтян всегда была вода? Абсолютно легко. Мог бы пустить воду рядом с ними, вот они идут, и здесь вот направил воды, они текут, и они всегда могут попить. Да, легко, для Бога это нет проблем сделать. Но почему Он делает так, что они 3 дня у них нет воды? Потому что Бог ведет свой народ по пустыне и хочет их научить жить, хочет научить доверять, полагаться на Бога, научить полагаться не на свои знания, не на свои умения, не на свою силу, но на Бога. Научить народ израильский доверять Богу. Смотрите, что происходит дальше. Чем дальше, тем интересней. Исход 16 глава. 2 стих. «И возроптало все общество сынов Израилевых». Почему они возроптали вновь? Потому что им нечего было есть. 3 стих. «И сказали им сыны Израилева, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы собрание все уморить голодом». Они обвиняют Моисея в том, что он их специально повел куда? В пустыню, для того, чтобы уморить их голодом. Вообще, очень странно, что-то они себе придумали. Они представили, что они сидели у котлов с мясом, хлеб ели досыта. Но где это было? Такого не было. Они умирали от гнета невыносимых работ там, в Египте. Они были там рабами. Они не сидели там, шашлыки не делали. Не было такого. Максимум, где сидели, то котлы с луком были у них. Но что делает ропот? Он делает наши глаза слепыми, а память искаженной. Мы начинаем плохо видеть реальность и оценивать неверно прошлое. Бог вновь проявляет милость своему народу, Он посылает им манну с неба. Кажется, уже стоит начать доверять Богу. Но нет. Исход 17 глава. Мы вновь видим, что начинает народ израильский роптать, потому что вновь нет воды. 3 стих 17 главы. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея». Моисей начинает молиться Богу и молится так. «Еще и немного побьют меня камнями». 4 стих. Они готовы совершить убийство. Этот народ видит постоянно чудеса. Сам Бог идет впереди них. Вообще, если бы Бог не шел с ними, как написано, днем Он шел, как столб облачный, а ночью шел, как столб огненный. Если вы знаете, что такое пустыня, то если туда идешь там целыми днями, ты просто там сгоришь от солнца. Но евреи не шли под палящим солнцем. Было облако, которое накрывало их постоянно, и они шли в тени. Но разве это не чудо? Ты идешь в тени, а везде солнце палит. А ночью? Ночью в пустыне ты просто замерзнешь. Но Бог идет в столпе огненном. У них есть где погреться. Далее наступает момент кульминации. Бог... Кстати, вы знаете, что Бог не водил их изначально, у него не было такого вот задумки, что 40 лет походите, а потом вас в землю обетованную введу. Да, он знал, конечно, что они не войдут в покой, потому что они ослушаются Бога, но довольно быстро он их привел к тому месту, которое он обещал. Итак, давайте откроем теперь числа. В числах подробно описано, это 4 книга Библии. Числа, 13 глава. Бог подводит народ израильский к тому месту, которое Он им обещал. Народ израильский посылает разведчиков, здесь они названы соглядатые, которые пошли в эту землю узнать, разведать, то ли это место, то ли что это Бог обещал, хорошо ли там, стоит ли вообще туда идти. И числа 13 глава, 26 стих. Они возвращаются, и что происходит? «И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». 28 стих. «И рассказали ему и говорили, рассказали народу, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Там плоды они принесли, ветка винограда вдвоем несли, потому что одному не донести было. 29 стих. «Но народ», это они говорят, «но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие». Они говорят, «классная земля». Действительно, то, что Бог обещал, она очень прекрасная. Но есть сильные люди, укрепленные города. И это печаль. 31 стих. Халев успокаивает народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Но те люди, что говорят, 32 стих, «А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Реакция народа. Какая она? Числа 14 глава. С 1 стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Посмотрите, что делает неверие с людьми. Неверие Богу приводит к эмоциональным выводам. Они начинают обвинять Бога, роптать. Говорят, что Бог допустил обстоятельства, чтобы убить израильтян. Посмотрите, как ропот, неверие закрывают глаза на реальность. Ропот приводит к безумным идеям. Народ говорит, пойдемте, вернемся к египтянам, пусть они нас убьют, мы согласны умереть. Или пойдемте в пустыню, там умрем. Но главное, не умереть так, как Бог хочет. Причем Бог не сказал, что вы там умрете. Но они себе нарисовали, что нет, туда мы не пойдем, там нас убьют. Пойдемте обратно там умирать. Мы не против смерти, но никак Бог этого хочет. Это абсурд. Нет логики. Но ропот закрывает глаза. Неверие толкает нас на такие решения. Далее они принимают глупое решение, они выбирают себе начальника и говорят, возвратимся в Египет. Решение, которое израильтяне выбирают, это просто самоубийство. Возвращаться туда, где люди, которые гнались за тобой, чтобы убить тебя. Но они отказываются принимать точку зрения Божью. И мы с вами, если сегодня отказываемся принимать Божью точку зрения, мы остаемся в ложной реальности. Мы находимся в ложной системе координат, в которой как-то пытаемся существовать, но не живем так, как хочет Бог. Реакция Моисея и Иисуса Навина. Моисей и Аарон падают на лица пред Богом, потому что они понимают, что народ просто гневит Бога. Бога, который с ними находится постоянно. И Иисус Навин и Халев, они разодрали на себе одежды. И в 9 стихе говорят, против Господа не восставайте. Они понимают, что ропща, не доверяя Богу, люди восстают против Бога. Кстати, никто из этих людей, которые вышли из Египта, кроме Иисуса Навина и Халева, так и не войдут в землю обетованную. В землю, которую Бог хотел подарить народу израильскому. Но эти два человека вошли, потому что они имели доверие Богу. Они уповали на милость Божью. Они имели веру. Давайте теперь вернемся к посланию евреям. Почему автор рисует перед нами эту картину? Ведь народ израильский, у них не было Писания. Они не могли так открыть Бытие, числа и посмотреть, как Бог удивительным образом действует в жизни людей. Они наблюдали эти чудеса каждый день, но они роптали, они не верили Богу. Но нам, автор послания евреям, хочет показать, как сегодня мы можем доверять Богу, как мы можем полагать свою жизнь положиться на, и доверять Богу. Смотрите, что в 7 стихе говорит нам автор. Он говорит, что это говорит Дух Святой. Сам Бог говорит. И Он призывает услышать голос Его, услышать Его глас, быть особо внимательными, потому что Бог говорит. У евреев, которым пишет автор послания, у них сложные времена. У них были гонения за Христа. И некоторые могли не присоединяться к церкви по этой причине, потому что были гонения. Поэтому они, может быть, старались быть какими-то тайными учениками. Другие, которые находились в собрании, могли пожелать отойти, чтобы спастись от гонений и убийств, чтобы не отождествлять себя с теми святыми в собрании. Автор призывает их всех не роптать, но прислушаться к тому, что Бог говорит через свое слово, через обстоятельства жизни, которые Он допускает. Бог сегодня обращается к нам. Это послание написано также для нас, которые видели эту историю народа израильского, которые читали его. Слушаем ли мы Бога сегодня? Послушны ли мы Его Слову? Когда звучит Божий голос, когда Дух Святой говорит нам, что нужно сделать? Необходимо смиренно слушать. Это действие, это волевое решение склониться пред Богом сердцем покорности, повиновения, смирения и отдавать себе отчет в том, что я отказываюсь от своих прав и доверяю Богу свою жизнь. Я отказываюсь от своих мнений, идей. Я хочу слышать и поступать то, как Бог говорит. Господь, что повелишь мне делать? Когда необходимо начать слушать голос Духа Святого? Автор говорит, ныне, сейчас. Сейчас, когда звучит это слово. Я вспоминаю примеры из жизни Дуайта Муди. Когда он проповедовал, он обычно после проповеди говорил, сейчас пойди домой, подумай вечером, и завтра приди и скажи свое решение. Готов ли ты принять Иисуса Христа? Готов ли ты следовать за Ним, как мы сегодня слышали, взять крест свой? Но в один из вечеров, когда он так сказал, проповедуя в Чикаго, идите домой, он сказал, и там подумайте, и завтра скажете свое решение. В Чикаго ночью произошел пожар, и довольно большая часть людей из его собрания, они погибли в этом пожаре. После этого Муди сказал, это был мой последний раз, когда я сказал, идите и подумайте, и завтра примите решение. Но только сейчас есть этот момент, как момент спасения, момент решения, когда мы можем принять это решение, быть послушным Христу, не роптать, не проявлять неверие, но отдать свою жизнь в руки Иисуса Христа. Потому что завтра оно не в нашей власти. Вчера – это уже история. Нельзя жить прошлыми поражениями или заслугами. Есть только этот миг, сейчас. Миг между прошлым и будущим, который называется жизнь. Миг доверия, проявление веры ныне, сейчас. Доверяешь ли ты сегодня, сейчас Богу? Если в твоей жизни есть ропот, проверяй свое сердце. Посмотрите, 12-13 стих. Автор здесь постоянно призывает нас к тому, чтобы мы проверили сердце. Потому что ропот – это как лакмусовая бумажка, которая показывает, как колокольчик, который начинает звенеть, что-то не так. Проблема в сердце появилась, что-то там. Ропот – это лукавая попытка человеческого сердца обвинить все вокруг, всех вокруг. Сделать всех виноватыми, но не себя. Виноваты все. Обстоятельства, люди, Бог, в конце концов, но не я. Посмотрите, какие здесь две характеристики здесь дает автор, 12 стих. Сердце лукавое и сердце неверное. Что такое лукавое сердце? Это сердце злое, плохое, испорченное, скверное, негодное. Что такое неверное сердце? Это сердце, проявляющее недоверие, неуверенность, вероломство, сердце, склонное к измене, которое может что-то пообещать и не сделать, нарушить обещания, заветы. На что сегодня ропщешь ты, мой друг? Какой ропот есть у тебя? Присоединяешься ли ты сегодня к ропотникам, которые на работе чем-то недовольны, например? Или еще где-то, где ты находишься? Эти практические размышления о том, какой ропот есть в нашей жизни, мы оставим для малых групп на неделе. Я лишь только некоторых кратко обобщу несколько распространенных причин ропота. Первое, на что может роптать человек, это его работа или учеба. Может быть, ты не можешь найти долго работу. Или ты нашел работу, но ты недоволен, потому что, может быть, у кого-то лучшая работа. Или у тебя есть работа, но тебе кажется, что ты достоин большего, более лучшей работы или более оплачиваемой. Или ты достоин большего внимания и похвалы, чтобы тебя заметили на работе или на учебе. Может быть, тебя не ценят. Может быть, преподаватель кому-то отнесся как к любимчику, а к тебе со всей строгостью снеслись. Но что от тебя во всех этих ситуациях ждет Бог? Чему Он хочет тебя научить? Как Он хочет проверить твое сердце? В чем Он хочет проверить твою веру, испытать ее? Задавай себе такие вопросы. Но, может быть, ты вообще потерял работу или бизнес? Такое может случиться. Такое случалось и с первыми христианами, которые теряли абсолютно все. Их не принимали на работы. Они не могли устроиться на работу, потому что они были христианами. Даже приходилось Павлу собирать пожертвования для верующих христиан в Иерусалиме, потому что их не принимали на работу. Они сектанты проклятые. В Христа верят, потому что. Проверяй свое сердце. Что Бог желает тебе показать? Он явно хочет обратить твое внимание на Него самого. Вторая распространенная причина ропота – это наша какая-то личная жизнь или семейная жизнь. Может быть, ты еще не вышла замуж или не женился. То есть пока что ты не привязан к определенному человеку, которому ты можешь постоянно служить. Но при этом ты не потерял возможность проявлять свою любовь и заботу к людям, которые есть вокруг тебя. Тебя никто не отнимал этого. Ты можешь заботиться и проявлять свою любовь к людям, которые есть вокруг. Посмотри вокруг себя, спроси Бога, что Он хочет. Как Он желает тебя использовать. Попроси Его помочь тебе перевести твой фокус собственных желаний и сделать фокус туда, что хочет Бог, что Он приготовил для тебя. Может быть, ты женился и теперь ропщешь на свою жену или мужа. Ты себе надумал, что должно быть как-то вот так по-особому, а все не так. Все по-другому. Или у вас родились дети, и они тебя раздражают. Они мешают тебе спать, они постоянно что-то просят. С ними нужно поиграть, порисовать, а тебе хочется побыть в тишине, посидеть. И ты ропщешь. А может быть, Бог не дал вашей семье детей, и ты ропщешь, как Рахиль. Дай мне детей, или я умру. Проверь свое сердце, что в нем сегодня. Есть ли в твоем сердце хвала и благодарение Богу за все то, что Он уже дал тебе? За жизнь, которую Он дает тебе. За те возможности, которые ты можешь использовать для того, чтобы служить Богу, служить людям. Последняя, третья причина, распространенная причина. На что мы можем ротать? Это церковь или служители, может быть, церкви. Может быть, нам не нравится, как происходит собрание. Или мы недовольны руководством церкви, что-то нам не нравится. Может быть, ты из-за этого закрылся и не хочешь служить Богу, не хочешь прославлять Его. Вы знаете, ропот, он заграждает нам путь к действию. Он не дает нам действовать. Он останавливает нас на пути. Не дает нам двигаться вперед. Вы знаете, если посмотреть на ропотника со стороны, то он похож на ребенка. Маленький ребенок, который сел в лужу и сидит там и плачет. И он не хочет встать и сделать шаг и выйти из этой лужи. Она кажется ему океаном. Кажется, что ты не можешь ее покинуть. Это невозможно выйти из этой ситуации. Это делает с нами ропот. Ропот закрывает наши глаза. И наши проблемы становятся океанами. Если появился ропот, проверяй свое сердце. Потому что сердце, оно лукавое, оно злое. В нем может появиться неверие и отступничество. Четыре раза здесь автор указывает на сердце. Он говорит о том, что нам не нужно ожесточить свое сердце, не нужно заблуждаться сердцем. Сердце может быть лукавое, оно может быть неверным. Сердце действительно может нас водить путями такими, что на 40 лет в пустыню. Вместо того, чтобы прийти туда, куда Бог тебя призывает сегодня прийти. Вот оно. Можно взять это благословение. А можно на 40 лет пойти плутать своими дорогами за лукавым сердцем. Сердцем, которое заблуждается. Если это не Божий путь, не то, что хочет Бог от тебя. В 13 стихе нас автор призывает наставлять друг друга каждый день. Напоминать друг другу. Ведь в жизни нашей может появиться ропот, но мы с вами на малых группах. Здесь в собрании мы можем поддерживать друг друга. Спрашивать друг друга, почему это появился ропот? Проверь свое сердце. Что там поселилось? Это явно неверие, недоверие Богу. Друг мой дорогой, если ты не остановишься в своем ропоте и не посмотришь на свое сердце, это обязательно приведет тебя к ожесточению. Сердце, обольщенное грехом, начинает роптать и всегда приводит к ожесточению. Ожесточение, когда мы начинаем злиться, винить Бога, говорить, что это Он во всем виноват, это все другие во всем виноваты, но не мы. Еще в 10 стихе, говоря о заблудшем сердце, автор явно дает нам понять, что если ты хочешь жить по-своему и хочешь надеяться, что все будет по-божьему, это глупо. Нельзя достигнуть Божьих целей, если ты идешь своими путями. Сердце наше, оно полно мирских желаний, если оно не покоряется Божьей воле. Но что нам нужно сделать? Нам нужно стать причастниками Христу. Нам нужно учиться доверять, не поступать как неверующие. И это 14 стих. Здесь автор призывает нас к тому, чтобы мы сделались причастниками Христу, чтобы мы были, чтобы верующие люди, они были этими причастниками Христу. Здесь я немножко хочу рассказать, что такое покой. Куда вообще вел или ведет нас автор, указывая на тот покой, куда вел Бог народ израильский, и в какой покой призывает войти нас, автор послания евреям. Вообще, в Писании концепция покоя, она выражалась в трех таких моментах. Это в трех... Первые были прообразами того покоя, в который действительно ведет Бог нас, людей верующих. И первый покой, который мы встречаем в Писании, это седьмой день творения, когда Бог находился в покое, Бог отдыхал. Шаббат, суббота, день покоя, который Бог заповедует народу израильскому, чтобы они этот день отдавали для служения Богу, чтобы этот день не был занят ничем, но был посвящен Богу, общению с Ним. Второй прообраз покоя – это была вот эта земля обетованная, куда Бог направлял народ, куда Он вел их. Мы с вами читаем, что на самом деле Иисус Навин ввел народ израильский, уже следующее поколение, ввел в землю обетованную, но они не обрели тот покой, который обещал Бог. И поэтому для них оставалась суббота, для того, чтобы они помнили о том покое, в который Бог еще приведет, в который Бог хочет привести свой народ. Этот день покоя, шаббат, куда ведет Бог. У евреев даже есть такое приветствие, как шалом или шаббат шалом. Это они приветствуют, говорят мир, покой. Они желают друг другу мира, покоя. Того, который обещает Бог, в который ведет Бог. И третий покой, в который изначально Бог задумал, изначально Бог обещает, куда Он ведет и ведет верующих людей, это Царствие Божие, это место вечного покоя. Иисус говорит своим ученикам: «Царствие Божие внутри вас есть». После смерти и воскресения Иисуса Христа для всякого человека, который уверовал в Иисуса Христа, он получил этот шалом внутри себя, этот мир. Он обрел этот мир с Богом, он приобрел этот покой. Верующий человек, уже здесь живя на земле, может ощущать этот покой, в который воет его Бог. И для верующего человека во всей неделе есть только один день – это суббота. У нас нету понедельника, вторника, и только в субботу Богу служить, этот день для Бога. Каждый день суббота. Мы призваны каждый день посвятить Богу. Вся наша жизнь принадлежит Богу. Если ты верующий человек, если ты живешь для Бога, если ты посвящаешь свою жизнь Богу, то ты соблюдаешь эту заповедь – субботу. Потому что ты живешь для Бога. Потому что ты сделался причастником Христу, стал причастником и участником того спасения, того покоя, в который призывал Господь. Итак, 14 стих. Автор послания обращается, во-первых, к верующим людям. И здесь он дает констатацию факта. Это не условие спасения. Это констатация факта, то, что люди сделались причастниками Христу. И они твердо веруют и уповают на Христа сегодня. Почему я стал причастником или сопричастником Христу? Почему я мог вчера сказать, что я спасенный? Или почему я могу сегодня сказать, что я спасенный человек? Потому что я верю Евангелию. Потому что я верю, что Иисус Христос – Спаситель. Потому что я живу Евангелием. То, что Евангелие – это то, что определяет мои желания, мои решения. Могу ли я испытывать неуверенность в спасении? Если полагаюсь на свои силы, конечно, да. Потому что своими силами никто не в силах спастись. Но если я полагаюсь на Христа, который умер за меня, когда я был еще грешником, то я могу быть уверенным, что Иисус – мой Спаситель, в котором я постоянно нуждаюсь. Нету такой идеи, что Иисус Христос в какой-то момент нас спас, даровал нам такой чистый белый лист, и дальше мы идем и вдруг там как-то оступаемся. Как здесь был Иисус Христос Спасителем, так Он остается на всем пути нашим Спасителем, в котором мы постоянно нуждаемся. Даже согрешая, мы нуждаемся в Спасителе. И если Иисус Христос, любящий Бог, благой Бог, как мы видели Бога, который заботился о народе израильском, такой же Бог и сегодня. Он заботится на всем пути о людях, которые веруют в Него. И что сказано? Верующим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не всем людям все содействует ко благу, но верующим. Даже если в нашей жизни есть какие-то утраты, которые, казалось бы, точно должны к ропоту привести, но нет. Мы знаем, что Бог благой. Какому Богу сегодня ты молишься? Ты пытаешься Бога убедить, что «не давай мне вот это». Потому что, Господи, Ты, видимо, желаешь мне зла, Ты хочешь убить меня. И поэтому я буду молиться и требовать, чтобы Он поступил, как я хочу. Или я молюсь благому Богу и верю, что Он желает мне блага. И соглашаюсь с тем, что Он желает для меня. Соглашаюсь с Его волей и иду по тому пути, который Он предлагает мне. Путь, который ведет в покой. Итак, как обрести покой? Сделаться причастником Христу. Как? Доверить Ему свою жизнь, верить Его Слову. Иисус не обманывал и не говорил никому: «Уверуй, и у тебя все будет в шоколаде». Нет, нет такого в Писании. Иисус Христос честно говорил: «Меня гнали, будут гнать и вас. Будут унижать, оскорблять». Потому что те, кто со Христом, те, кто сделались причастниками Христу, они уже не от мира, они принадлежат Христу. Они сделались согражданами неба. Этот покой внутри них, Царствие Божие внутри них. Они граждане неба, поэтому мир не может их принимать. Мир будет ненавидеть. Также автор здесь обращается к людям, которые колеблются, которые еще, может быть, на пороге, но которые не отдали свою жизнь Христу, которые не доверились Ему. Он обращается к людям неуверовавшим. Посмотрите, 18 стих. Тут сказано, что Бог поклялся, что не войдут в покой кто? Непокорные. Это греческое слово «апитео» – «непокорный», оно 29 раз встречается в Новом Завете, и ни разу это слово не говорится к народу избранному, к людям, которые уверовали. Это слово не относится к верующим людям. Это непокорные, неверующие люди. Ропот – это маркер непокорства. Без веры ни один человек не войдет в покой, если не покорится Богу. Неверие – это грех, за который никто не сможет войти в покой. Быть с Богом и получить вечную жизнь можно только уверовав. Далее автор в послании евреям на протяжении всего послания он постоянно будет говорить о вере. И в 11 главе, в 6 стихе автор послания евреям говорит: «А без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И я хотел бы закончить сегодня это наше размышление о ропоте, о неверии еще одним стихом из послания евреям. Это 4 глава, 1 стих, где сказано: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто-то из вас опоздавшим». Не оказался что? Не оказался недостойным? Или не оказался согрешившим много за всю свою жизнь? Нет, здесь не так написано. Знаете, часто люди говорят: «Ну я такой грешный, у меня столько грехов, мне нужно вначале как-то исправить свою жизнь, попытаться, потом пойду к Богу». Нету, так не написано такого условия. Может быть, ну я мало религиозный, я мало молюсь, читаю, как я могу пойти к Богу? Нет. Или у меня мало веры, мне не достает веры, чтобы прийти и довериться Богу. Тогда тебе скорее нужно бежать к Нему, как тот отец, который воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Но здесь написано не такое условие. Написано, чтобы не оказался кто опоздавшим. Что означает опоздать? Что значит быть опоздавшим? Это, знаете, это как... Вот ты знаешь, во сколько самолет, ты знаешь, какой аэропорт, ты знаешь, какой у тебя рейс, знаешь, куда идти, знаешь, куда садиться, знаешь, с кем лететь, но все равно опоздать. Почему? Может быть, кажется, что ну Иисус, Он мой друг, Он такой добрый, Он меня подождет. Я, может быть, перед смертью задумаюсь, приду к Богу, но нет. Есть только ныне, есть только сейчас. Только сейчас можно прийти к Богу и доверить Ему свою жизнь. Проверь свое сердце, если в нем есть ропот, если в нем есть неверие. С другой стороны, есть Бог, который предлагает войти в покой. Покой каждому человеку, тому, кто уверует и доверит Ему свою жизнь. Не будь неверующим, но будь верующим. Доверь свою жизнь Богу, доверь свою жизнь Иисусу Христу.